Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Дорогой модератор, можно начинать наши посиделки? Благодарим вас. Я предлагаю, дорогие друзья, начать наше общение с тем, чтобы перекреститься и помолиться за нашего модератора Сергия и модераторшу Наташу. Это дружная чета, не спит и не ест, они вместе весят 32 килограмма. Но ежедневно думают о нашем зуме, о том, как оптимизировать его работу. Ага, вот я вижу, мама Зинаида сидит вместе с дочкой Варей в древнем русском городе Костроме, да? Поздравляю, как у вас там просторно. Вы просто какие-то бари устроились, потолки высокие, мягкий диван там у вас. Варя не так проста, как она в Москве казалась всем. Я поздравляю вас, дорогие друзья, с воскресным днем, а мытари и фарисеи. Сегодня был очень боевой заводной день, божественная литургия, праздник трех святителей, так называемый богословский праздник. Чествовали мы Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Народ во множестве собрался, причащался у нас в храме всех святых Алексеевской обители, получал богатые подарки, подходил и по второму, по третьему разу. Затем неспешно мы выходили из храма на свежий воздух, уже пахнет весной, как ни парадоксально, еще сугробы велики, но они уже ужимаются, подтаивают. Не знаю, принесет ли нам марток необходимость надевать по 100 парток, но сейчас февраль своим синим небом, как будто проталины на небе, и проступила водная голубая гладь, свежестью напоминает о том, что царство зимы не вечно. Сегодня днем мне пришлось держать слово в доме музыки, посвятить преподобному Андрею Рублеву, вот его такой красивый монашеский созерцательный образ. И вечером мы с вами после всенощной будем беседовать милостью Господа, который всегда с нами во все дни до скончания века, лишь бы мы каялись пред Ним и раскрывали души, лепестки наших сердец с детским доверием. Сегодня мы будем готовиться к празднику Сретения, вспоминая ветхого Демми, старца Симеона, вся жизнь которого сосредоточена была на грядущем Мессии. В отличие от многих своих соотечественников, соплеменников, современников, праведный Симеон не слишком много возлагал надежд на земное царство, восстановление политической монархии в Израиле. Не слишком он возмущался господству римлян, хотя, конечно, скорбел. Но его дух привык выходить в вечность, в молитве. Так уж он себе приучил, ведя жизнь уединенную, сосредоточенную, чуждую ненужных развлечений, приучил искать Создателя. Конечно, ему неведома была молитва, просвещающая наши души. Иисусе Христе, Господи, Иисусе Христе, приди, помилуй, очисти. Но то, что он чаял грядущего Спасителя и взывал к нему чистым умом, это несомненно, иначе как бы он мог увидеть ангела? Я приветствую Ангелину и братик рядом, да? И братик рядом, милые друзья. Уж даже не знаю, как вас развлекать в этот поздний час. Может быть, колыбельную надо вам спеть, нет? Тимон так улыбается хитренько. Да, и, дорогие Лариса и Сергей, мы рады вас видеть. Я уж даже боюсь в сторону Флориды, боюсь даже комплименты какие-то, знаете ли, обращать, потому что наши сермяжные русаки, наши кривляне, кривичи и поляне, и древляне, они как-то возбуждаются, говорят: «Батюшка, может, вам вообще туда переехать? Вы их как видите? Вы меняетесь в лице, у вас дрожание в голосе, вы трампист». Ну что же, хвалу и клевету приемли равнодушно. Дорогие друзья, мы говорим о святом Симеоне и о том, что он был весь как струна, напряжен и ждал, когда Дух Святой, а он был с ним знаком не понаслышке, храня себя от окружения помыслов, мечтаний, а уж тем паче от грубых страстей, в нем не было ни обидчивости, ни мнительности, ни раздражения, ни похотения. Это была возвышенная, чистая, главное, смиренная, кроткая и любящая все живое душа. И как струна на ветре подрагивает, хорошо натянутая, и дает почти никому не слышный тонкий звук, если эта струна серебряная. Так вот святой Симеон, благодаря крайнему своему смирению, то есть опытному познанию своей человеческой немощи, он улавливал глаз хлада тонко, он знал по вкусу духовному действие Божьего Духа, когда на сердце снисходит тишина, мир, когда становится как будто светло-светло, ни единый лист не трепещет. И в этой тишине, в этом священном безмолвии он познавал веяние Духа Господня. Апостол Павел говорит у них очень выразительно: неизреченные, неизглаголанные воздыхания Божьи ощущает в себе такой смиренный, кроткий человек. И Дух Святой приходит и уходит, подобно нежному весеннему ветерку. Однако душа узнает его посещение, она как будто оживает, как будто бы раскрывает крылья, и по такому внушению духа старец Симеон направил свои стопы в глубокой ночи предрассветной, направил в Божий храм, где уже и стояли престарелый Иосиф, духовный собрат старца Симеона, и Пречистая Дева, прекрасная в очах Господа и ангелов. Она держала, закутав в теплую ткань, на руках младенца. И вот тут-то взыграло сердце старца. Он исполнился какого-то трепета непонятного. Этот трепет испытывает душа, когда она соприкасается с действиями живого Бога. Внутреннему узору святого Симеона открылось, что здесь сам Создатель неба и земли. Можно себе представить, как он благоговейно склонился над Пречистой Девой, как простер свои руки, как бережно принял этот святой комочек, чистейшую плоть Богомладенца, с которой сочетано вечное божество, осиявшее святого Симеона, и увидев эту первозданную красоту, речь идет о лике Богомладенца, и просветившись, взыграв духом, он вынес из глубин души слова: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, ныне радость моя исполнилась, чаяние свершилось, вот оно, спасение мое, Бог стал человеком, и я, благовествуя вселенной пришествие в мир Искупителя, могу отойти со спокойной душою, приложиться к отцам». Для нас это удивительный праздник, потому что мы многие будем иметь возможность приобщиться на Сретение, не просто прижать к груди Христа, но вобрать его в свое сердце с тем, чтобы Господь Бог опочил в нашей душе, предварительно очистив, удалив из нее все то, что несообразно с его пребыванием. Как сказано, не приселиться к нему лукавнуяй. Опочил и воссел на живом престоле человеческого сердца, соделав каждого из нас херувимом или престолом богоносным. А мы, смирившись до ничтожества, как будто бы уйдя в небытие, кто мы, что мы пред Богом, позволили Ему, Всесвятому, распространить свои лучи, как солнце из-за горизонта восходя, заливает весь простор своими нежными лучами и наполнил все наше существо своим божественным миром. И речь идет не об отдельной личности каждого из нас, но о всех нас вместе взятых. Действительно, если в тебе Господь, и в нем Господь, и я с Господом, то мы, объятые Его благодатью, сами соединены теснейшими узами, просвещенные Божеством, мы напоминаем вот этих самых херувимов. Помните, как они изображаются в едином круге? И очи, очи, очи. Вот таково единство в Духе Святом, чад Матери Церкви. И что прекрасно, наша Zoom-конференция, конечно, слабое отображение, напоминание о литургическом собрании. Но, тем не менее, я вот смотрю на лица, вот тут Светлана Владимирова, тут Наталья Николаевна, тут Любовь, сами понимаете, Алипова. Да, опять Флорида, Сергей Трифилин. Ну, мы без Флориды не можем, согласитесь. Софья Наталья Феодор, Галина Михайловна, мать Иеронима, Мария Батюнина. Видно, что к батюшкам она очень хорошо относится. Валерий в гараже сидит. Наталья три шкуры спустила гордости, самолюбия и раздражительности уже, как младенец, она, малышка, лышам нужна. В общем, все мы тут собравшиеся, включая учительницу русского языка Елену Ивановну и, конечно, Егора Пономарева, все мы здесь собравшиеся действительно не чужие друг другу люди. Мы чувствуем сердца, мама дорогая, Владимир Владимирович тут как тут. Я всегда вздрагиваю, потому что, знаете, посещение президентом нашего провинциального зум-собрания – это всегда событие. При том, что он почему-то в походной такой защитной форме и в руках только что выловленная щука килограмм на 12. Не знаю, почему он избрал такую необычную картинку, но я ему не указ. Как решил, он так и будет. И вот, дорогие друзья, беседуем мы о Сретении и говорим о том, что в этот праздник нам дано будет почувствовать, как ни в какое иное время, блаженство братьев и сестер вкупе пребывающих, как птенцы под крылышком на сетке, собранных и согретых божественной благодатью. А прийти к этому нужно через воскресный день. Прийти к этому через Мытарева смирение. И он, мытарь, конечно, был далек от всякого учительства и менее всего желал себя ставить в пример. Однако Господь, преподав нам эту притчу, запечатлел в слове образ мытаря, который, как вы помните, и на небо взглянуть-то боялся. Он не желал степеней известных, он не просил у Бога просвещения душевных очей. Он просто чувствовал недостоинство свое, нечистоту свою, и так остро переживал это состояние греховности своей, что из его глаз непроизвольно являлись слезы, забыв о всех и вся вокруг себя, но лишь чувствуя устремленный взор Господа Иисуса Христа, Бога живого. Этот кающийся грешник, сложив руки на груди, тесня свою грудь, повторял: «Милостив, милостив, буди ми грешному. Боже, я не знаю, чем оправдаться, я даже не ищу никакого оправдания, не нахожу никаких обстоятельств, которые бы извиняли мою беззаконную жизнь. Но, видя твой лик, исполненный божественной благости и любви, исповедуя, что ты праведен и свят, Господи, я полагаю пред тобою все грехи мои и беззакония, которые паче в лаз умножились более песка морского. Я не достоин оправдания, достоин лишь вящего осуждения твоего. Однако не теряю на милость, надежды на милость твою, повергаю всю свою жизнь в море твоего милосердия. Сужу себя, веруя, что ты снисходишь к кающимся грешникам». И вот это устроение мытаря было действительно внушено ему благодатью Святого Духа, и все стяжавшие божественную благодать дружным хором повторяют: «Дух Святой благоволит только к тем, кто видит свое недостоинство. Дух Святой обильно осеняет тех, кто желает, если бы мог, плакать пред очами Создателя. Дух Святой чуждается, чурается высокомерных, высокосердных, самоуверенных, склонных к самооправданию. Но едва ли человек скажет: Господи, я достоин участи отверженных духов. Господи, я приемлю вот все неприятности, внутренние кресты, бесчувствие, невнимательная молитва, неспособность сосредоточить свой ум, обуревание помыслами, достойное приемлю, принимаю еще за прежде содеянные мною грехи. Сижу я в неволе, в темнице сырой, достойное приемлю по делам своим, но внутренне не отчаиваюсь. Господи, буди имя Твое благословенно отныне и до века. Ты прав, преподобен во всех путях твоих. Если ты сулил мне пребывать во тьме, в опустошении, в тяжести внутреннего ощущения, да будет так, несу со смирением и покорностью этот крест, эту епитимию тобою данную, благодарю тебя, не сознавая себя достойным ничего лучшего, однако не теряю надежды, ибо ты пришел в этот мир, чтобы взять на свои плечи грехи всего человечества. Господи, облегчи это бремя, прими мое исповедание, ибо ты сказал: аще будут грехи твои, яко багряное, словно снег убелю, если будут как червленое, яко волну, белую шерстку барашков убелю. И в этом сокрушенном исповедании, смиренном сознании своего ничтожества, в детской надежде на милующую десницу Творца, если мы так постоим, посетуем, поплачемся в абсолютной тайне, в полном уединении, в этом обретет душа для себя нечаянную радость, милость и свет всепрощения. И станет так легко-легко, и мы удивимся, оглянемся, а где же наш мучитель? А вот был он, и с шумом память его погибе. Он мучил нас, и вот не обретается его место. Душа чувствует простор, неизреченное освобождение, утешение. Она мягчеет, как воск, согревается божественной благодатью, возвращается к такому детскому, цельному самоощущению и радуется неизреченной радостью, потому что чувствует, что Бог смотрит на нее с милостью, всепрощением. Пересказать, конечно, это невозможно, исповедание и покаяние мытаря, однако вышел он из церкви оправданным, то есть совершенно разрешенным, очищенным от всех согрешений. И с нами пусть будет завтра точно это. Важно лишь по выходе из темницы нашей души, когда мы словно синица на волю, волюшку взомьемся в небо, важно лишь не оглядываться по сторонам, а лучше, точнее, не оборачиваться назад, не возвращаться в тот Берендеев лес, куда завела нас нелегкая, и где мы сидели, запутавшись, заблудившись в трех соснах – самомнение, самолюбие и самоволие. Возложив руку на рало, на плуг благочестия, и увлекаемые Божьей благодатью, которая как лошадка влечет нас, облегчая нам труды покаяния, важно не оборачиваться назад. Вспоминайте жену Лотову, наставляет нас Спаситель, чтобы не настигла нас беда нежданная. То есть важно не отдаваться умом плен тем помышлениям, которые владели нами вчера. Но подобает умом и сердцем взыскивать Господа, крепко держась за воскрылие риз его. Ну, я разболтался несколько. Давайте в завершение прочитаю маленький пассаж из поэмы «На сретени Господня». Раннее утро, во след Симеону, войдем под церковные своды. Свечи горят, и святая икона лежит в окружении народа. Старец-обручник, пречистая Матерь застыли под храмовой сенью. В тайной молитве младенцу, внимая, не спавшему, к их удивлению, о Иисусе, рабов Твоих ныне, пришедших со страхом сподоби, сердце раскрыть для великой святыни, пречистого тела и крови. Мира вкусив и покоя Христова, а с ними блаженную вечность. Вновь соберемся под дружеским кровом на трапезу в сретенский вечер. И я думаю, что действительно, вот, батюшка Дмитрий, благословите, пожалуйста, вы тут значитесь у меня, действительно, на сретене кто-то пожелает посетить своих друзей или пригласить единомышленников, устроить из воскресного дня какие-то доедалки. Неделя у нас сплошная. Можно и сырку нарезать. Как там у нас, вот я смотрю, из Сицилии есть прихожане. Я думаю, все нормально у них там с козьим сыром, какой-то моссареллочкой и прочее. Так что желаем, дорогие друзья, насыщения и духовного, и телесного. А я не желаю больше вас искушать своими сказочными интонациями голоса, обращаясь к прозе дня, к вашим вопросам, благопожеланиям, всем также приветствия. Я вижу тут и Уфа, и Кострома. И давайте по нашему обычаю, дорогие друзья, прочитаем, вознесем вместе молитву, воспользовавшись нашим соборным единством, о здравии ближних. Я вот отмечу, что среди прихожан нашей обители есть особенно нуждающаяся в ваших молитвах молодая особа, прихожанка, помню еще из детских лет, Валерия Лера, просторечие. У нее онкология груди, но почему-то врачи ничего не сумели сделать. И сейчас она уже на последнем издыхании. Родственники самоотверженно ухаживают за ней. Она, конечно, сокрушена этой болезнью. Ей чуть более 30 лет. Помолимся, чтобы Дух Святой осенил и утешил так эту душу, как только Бог, создавший для себя наедине наши сердца, может утешить свое создание. Вот вижу тут 18-летняя Мария, лейкемия, пересадка костного мозга. Мамочка Екатерина едва ли не отчаивается. Такое горе. Бабушка и дедушка скончались. Вот Валерия, Мария. Немало у нас прихожан страждущих. Сергей, Нина. Давайте вознесем дружно молитву. Господи Иисусе Христе, услыши нашу молитву, соборную, возносимую к престолу славы Твоей. Ты, врачу душ и телес наших, призри на рабов Твоих, чающего Тебя помощи, исцеления, укрепления. Не спасли руку Твою с высоты жилища Твоего, прикоснись, телеси, угаси огневица, исцели всякую язву, душ и телес, болящих и страждущих рабов Твоих, заповедавших нам. Молитесь о них. Яви им, Господи, Твою милость. Отжени всякую боль. Укрепи, дашь крепость душевную и телесную. Яви полноту милости и попечения о каждом из них. Яко Ты и исцеление наше Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Попросили помолиться тоже за нашего такого потенциального прихожанина, родитель нашей прихожанки Анна, она готовится к разрешению от бремени буквально через неделю. И вот Владимир Рабожий, в храм он не ходил, но знал, что и супруга его, и дочка днюет и ночует в Красном селе, в обители. И вот отошел вчера в мир иной Владимир. Верим его милости Божией. Один Господь знает человеческую душу, что в ней сокрыто, как она предстояла Господу Богу, что там было на его сердце. Веряем милости Божией, просим, да свершится святая воля с ним Божья. Так, как вы относитесь к литературному произведению Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Ну, у каждого свой Пушкин, особенно у дам из большой литературы, у Анны Ахматовой, у Марины Цветаевой. Все они, конечно, как русские души, любили творчество Пушкина, воспринимали его на личностном плане. Все они недолюбливали по своим причинам Наталью Николаевну, хотя есть у нас свидетельство, что она была достойна любви и внимания своего гениального супруга. Безусловно, как поэтесса, Егор Пономарев спрашивает меня, безусловно, как поэтесса она чувствовала слог пушкинской, тайну поэзии его, не в качестве простого литературоведа или профессора литературы, но она в своей работе даже объясняет, как происходит тайна рождения того или иного образа, слова в творчестве Александра Сергеевича. С работой этой познакомиться, конечно, совсем не лишне. Я рад, дорогой Егор, что вы знаете о существовании таких исследований. Помощи Божией Светлане в ее трудах в больнице. Прошение о замужестве. Дай Господи, дорогая наша барышня, вам обрести искомого, человека достойного вашего доверия и вашего чаяния счастливого супружества. Как ни парадоксально и как ни трудно складываются отношения молодых людей, однако приходится встречать гармоничные союзы и браки. Вот у нас, например, Максим Майоров. Завидный супруг, борода его растет не по дням, а по часам. И вижу, что милая супруга как-то умело работает ножничками и подравнивает. Дай вам Бог здоровья и спокойных, гармоничных отношений. Так, молимся об упокоении Татьяны Алексея. Алексей, наш прихожанин, был бы у него день рождения сейчас. И давайте помолимся за всех наших родственников. Да простит им Господь вольные и невольные согрешения и даст им единство с Ним самим, даст им вечное спасение, обымет их изнутри и снаружи божественной благодатью и их святыми молитвами. И нам укажет прямой путь ко спасению. Феодор. Вроде бы берут его на работу, что приятно. Сегодня память святой Пелагии Дивеевской. Да, это дивная духовная дщерь преподобного Серафима, истинный столб православия. Жизнь ее совершенно парадоксальна. Венчанная супруга, суровый муж, она не имела склонности к семейной жизни, все время убегала от него, а он ее по обычаю того времени вразумлял весьма сурово, как нам даже и не снилось. Она, впрочем, не обижалась на него, и в конце концов он отпустил ее с миром. Это было какое-то страдальческое движение к иночеству, впрочем, иночеству неформальному. Став вот такой Христоради иродивой, она ходила в полноте божественной благодати молитвами преподобного Серафима. Она была под стать блаженной Ксении Петербургской. И стоит познакомиться с ее жизнеописанием, в котором более тайн, чем ясных мест. Последнее время я слышу все чаще о вымаливании рода своего. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, преподобный Серафим действительно имел духовное видение судеб, душ человеческих, состояния за гробом. И его огненная молитва, исходившая из недр смиренного и сокрушенного сердца, творила чудеса. Есть свидетельство, что он изымал этой молитвой, конечно, по воле Господа Бога самого, ведь Бог действует через молитвенника, изымал души из мест, лишенных света, за что подвергался особенным нападкам лукавого, который мстил ему даже наяву. Но меня не очень впечатляет и скорее настораживает в современных христианах какое-то дерзновенное, лучше сказать, дерзкое и странное убеждение, что они призваны вымаливать свой род. Но прежде чем вымаливать свой род, нужно вымолить свою душу, нужно раскрыть ее пред Богом настолько, чтобы божественная благодать пожгла в нас ядовитые цветы, цветы зла, самомнения, самолюбия, своеволия, чтобы в нас осветилось Слово Божье, как мы с вами слышим: «Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваешь», чтобы Бог опочил в нас, Дух Святый узнал в нас своих любителей и своих трепетных почитателей, чтобы сам Дух Святой ходатайствовал неизреченными воздыханиями за ближних. А так, по какой-то заданной программе, по какой-то схеме вымаливать свой род, это, мне кажется, недостойно подражания, и в этом может быть даже дерзость, потому что есть у каждого свое произволение, и мы не можем это произволение нашего усопшего двоюродного брата или прадедушки какого-то ярого коммуниста, мы не можем это произволение игнорировать. Если он не хотел, то нам остается только верить всеведущему Господу, его судьбу, и на этом успокоиться. Как вы относитесь к тому, что можно ли христианину православному разглядывать пасьянс? Нет, 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 нет. Никаких пасьянсов, никаких карточных сеансов. Это замутнение головы, это пресечение молитвы, это стихия азарта, это ложный мистицизм, точнее оккультизм, это неприметное общение с падшими духами, ведь пасьянс — это гадание, будущность, да, дальняя дорога, холодный дом, роковой блондин в черном ботинке и прочая галиматья. Нет, 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 а я, батюшка, просто отдыхаю, мой натруженный мозг как-то успокаивается. Я прихожу, я работаю в сапожной мастерской бухгалтером, и вот начинаю карты Таро по компьютеру раскладывать, и как-то с меня сходит это напряжение. Нет, 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 ни в коем случае. Лучше разводите рыбок, меченосцев, гупи, и с ними беседуйте. Ах, вы цветики мои, лютики степные, гупочки, гупочки, меченосцы, меченосцы, сомики там всякие, водяные черепашки, подбирайте за ними какашки. Прости, Господи, но пасьянс — это не наша тема. Как вы относитесь к тому, что во многих странах происходят протесты с требованием отставки правительства, отмены противоковидных мер? Что за этим кроется? Народ измучен местными либеральными элитами, То есть под пиндосниками, теми, кто подтанцовывает во след банковской международной мафии. Люди чувствуют, что над ними издеваются, что по идеологии Шваба есть такой дяденька в Швейцарии, рупор глобалистов. Нужно лишить народ остатков его свободы и превратить в такой инкубатор нашу жизнь. Люди протестуют в Канаде, в Европе. Как к этому относиться? Ну вот, за что боролись, на то и напоролись. Европа сейчас настолько опущена, настолько унижена, настолько превратилась в какое-то жертвенное животное бессловесное, что не можешь не переживать по этому поводу. Впрочем, глобальный сценарий у нас позитивный, потому что Россия сейчас укрепляется, видимо, она уже не расшаркивается, она уже в позиции требующего. К нам летают, замечали, каждый день министры, премьер-министры, вот министр обороны с Туманного Альбиона из Англии прилетел. О чем беседовали с Сергеем Кожугетовичем, мы не знаем. Но кто не умеет договариваться с Сергеем Викторовичем Лавровым, будет беседовать с Кожугетовичем. А тот мужик сказал, мужик сделал. Будем надеяться, друзья, на лучшее, а сами пребывать в духе смирения, любви, мужества и мудрости. Кто-то из нас был сегодня в Центральном доме музыки и благодарит композитора Антона Вискова, благодарит хор «Благо», действительно замечательный коллектив. Кто-то оценил слово, которое сегодня звучало. Вы знаете, я сам благодарю Господа за эту тему. Вот. Настолько для меня раскрылся мир святого Андрея, его творчество Руси 14 столетия. Благодаря этому так называемому детскому абонементу, вы знаете, мы и общаемся, и раскрываем для себя новые глубины русской культуры. Кто-то мне тут пишет, а я раньше туда не ходила, я так и думала, что все для детей, что это все для третьеклашек. Вы знаете, все лучшее детям. Если не будете как дети, что вы поймете в Царстве Небесном? Батюшка, а вот будет в апреле у вас тема Петр и Феврония. Это будет на уровне Андрея Рублева или все-таки будет примитивная сага и ода в честь семейной жизни? Вы знаете, житие святых Петра и Феврония таинственные. Они же были иноками в миру. Это были души Феврония под стать равноапостольной Ольге, под стать блаженной Ксении Петербургской. Это святая душа, через которую Бог говорил с ее мужем, муромским князем, действовал чудесно, являя свою творческую, зиждительную энергию. Так что это не простая повесть о старосветских помещиках. Я, конечно, надеюсь порыться в этом непростом материале, чтобы мы вошли в эту древнюю эпоху, Муромское княжество, Средневековая Русь, прикоснулись к каким-то зарисовкам природы, ну и главное, почувствовали красоту образа христианки, которой красоте так выразительно говорит апостол Павел. Потаенный сердце человек и неистленная красота кроткого и молчаливого духа. Поездка в Сочи с семьей на горных лыжах, будьте аккуратны, друзья, потому что экстремальные виды спорта требуют большой рассудительности и осторожности. Вот вчера мама просила благословения, спрашивала мнение относительно прыжков с парашютом. Мой младший сынок, вслед за старшим, старший учится в военизированном заведении, хочет прыгать с парашюта. Как вы, батюшка, к этому отнесетесь? Ну, что я? Я только ему сказал, он уже овладел баттерфляем, стиль плавания. Он уже 100-метровку бегает за 12 секунд. Давайте сначала все-таки поближе к земле, к воде. Да. А вот мама вчера просила благословения, ее дочка, тоже наша прихожанка, очень любит конный спорт. Ну, конечно, на заре я прочитал эту смс-очку. Благослови вас, Господи, я сегодня днем получаю. Батюшка, ваша крестница Варечка, лошадка стряхнула ее с себя. Вот сейчас со сломанной рукой наложили бандаж, будем выздоравливать. Все непросто. Жизнь – это большой риск, и нужно быть осторожным, рассудительным и всегда с молитвой что-либо предпринимать, но не рисковать. Уж лошадка, ладно, а парашют, если это не в порядке армейских учений, я, конечно, сам не собираюсь прыгать с парашютом, только если вдруг патриарх скажет, что это надо сделать именно мне. Жаль усопших в безбожные времена прабабушек, которые были чистейшими и добрейшими людьми. Вы знаете, если у нас есть в сердце сострадание к ним, и мы по достоинству оцениваем их жизнь, тем паче Бог. Тем паче Бог. Если вы настолько широки, чтобы почувствовать, что в ее впалой груди билось благородное сердце, неужто Господь этого не знает? Увы, уверовали в коммунизм и забыли о Боге. Реально ли как-то улучшить их вечную участь? Вот эти вопросы немножко схоластические, правда? Участь, место, светлое ли у них место? Как бы улучшить их участь? Я думаю о будущем, я страшусь будущего. А что там в ином мире ждет меня? Господа, вот все эти вопросы такие пространственно-временные, они игнорируют только одно – воскресшего Спасителя и простертое его к нам объятия. Никакой участи нет, а есть Христос. Живое общение с Господом, когда мы приникаем к милосердным коленям, припав, пишет Бунин. Бунин, прибегаем к стопам Христа, раскрываем сердце, говоря, Господи, примени меня, Твой есть аз, Боже, милости буди мне грешному. Вот это и есть встреча, которая распространяется на всю вечность. И относительно вот этих наших прабабушек, наверное, все-таки остается тайной, если они были, как вы говорите, чистейшими, добрейшими. Простите, но такая превосходная степень прилагательного, она не напоминает вам честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим? Если это действительно такие искорки и пчелки Божьи. Ну, у Господа много тайн, и такая душа неужто оттолкнет простертые к ней светоносные руки Спасителя в час ее кончины? Мы-то не знаем, что происходит, когда уже фиксация взора, человек то ли здесь, то ли там, что открывается его внутреннему взору. Поэтому правильно говорят батюшки, верьте милости Божией и успокойтесь. Вам ли улучшать свою участь? давайте-ка улучшайте, давайте займемся самими собою, чтобы совершенно забыть, что такое обида. Правда? Вот это дело было бы актуальное. Кому молиться, чтобы долги денежные все отдать? Ну, тут мало молиться, тут надо напрягаться, конечно, вкалывать. Помолитесь об упокоении моей мамы, монахини Александры, и у вас получится отдать долги. А что это вы так, батюшка, дерзновенно рекламируете свою маму? А мне моя мама сказала, когда мне было 7 лет, Артемий, не живи в долг. И я это запомнил, хотя, когда был маленький, даже не понимал, как это жить в долг. И до сих пор следую этому правилу. Если мама мне, ребенку, такое говорила, значит, она поможет и вам разделаться поскорее с долгами. Господи, помоги, упокой Господи монахиню Александру, ее святыми молитвами помоги поскорее отдать денежные долги. Точнее, помоги обрести то, из чего можно было бы эти долги отдать. Что плохого в участии на ипподроме в ставках на лошадь? Братцы мои, ну это опять азарт. Азарт. Азарт схватывает вас просто когтями. Или вы это не знаете? Как азарт схватывает когтями сердце. Азарт полностью отбивает человека от стихии мира, молитвенного спокойствия, тишины. Ну вот люди с детства причастны к спорту, знают по показателям лошадей, какая придет к первой. Азарта не испытывают. В чем тут зарыта собака? Почему нельзя получить выигрыш за победу лошади? Это просто работа ума, возражают мне. Это не карты, не шахматы, не иные азартные игры. Спорт – благородное занятие. Ну, спорт, конечно, занятие благородное. Вы имеете в виду, как относиться к профессии букмекера? Ну, есть резон в ваших словах. Букмекер – это опытный делец. Ему не до азарта, он знает, какая лошадь, как подкована. Да, помните ту старую лошадь, которая пришла, уже у нее грива вся повылезла, подошла к букмекерам, говорит, поставьте на меня. И они говорят, это что за развалин такая? Что это за мясо, туша для ветеринара? Она говорит, поставьте на меня, поставьте. И один поставил, по его примеру все поставили, на старт, внимание, марш, рысаки арабские ринулись, преодолевают препятствия, эта лошадь как ползла, так вот и пришла полчаса спустя всех. И сразу поплелась к букмекерам, а те уже просто рвут и мечут, она, расставив копыта, опустила главу свою в гриве репеньки, нечесанные волосы, и сказал, не шмогла я, не шмогла. Вот. Ну, дорогие букмекеры, вы, может быть, азарта не испытываете, но привлекаете-то вы всяких юнцов, как и не испытывают азарта те, кто обслуживает рантье, да, в казино. И клиентов привлекают, дают им сначала какой-то малый выигрыш, а потом, зная все секреты, нехитрые, оставляют без порток бизнесменов средней руки. Еще там девочка такая ходит с мелком в купальнике, коньячок разносит. Так вот они сидят там сутками, и потом... Читайте Достоевского «Игрок». Поэтому вы, может, букмекер совершенно бесстрастный, но кого вы обслуживаете? Но не буду на вас набрасываться. Может быть, это просто человек, который дружит больше с лошадьми, чем с людьми. Не думаю, что там на ипподроме как-то вам комфортно в глубинах сердца призывать Христа Спасителя. Не буду произносить слово осуждения, разбирайтесь сами. Хотим, наконец, окрестить. Не откажет ли быть крестным отцом у нашей дочки? Ну, почему же? Мы вроде бы с вами об этом договаривались. Давайте увидимся и довершим дело. Как вы относитесь к преступлению и наказанию Достоевского? Там такая мелькает мысль. Неважно, что делаешь, чем занимаешься. Главное, для какой цели. И самое плохое занятие может быть оправдано благой целью. Как к этому относиться? Друзья, добро не добрым. Добро не добро сделанное, добро, которое благая цель, которая для своего осуществления потребовала недобрых средств, не есть добро, а зло. Это апостольская формула, запечатленная в древнейшем памятнике каноническом, христианском. И добро, недобро сделанное, не есть добро. Поэтому Раскольников сам сознавал, что дьявол схватил его за край одежды и тащит к этой проценщице, а думал осчастливить десятки людей. А в результате раскололся Раскольников на тысячу осколков. И только любовь Сонечки и покаяние пред Господом и Спасителем свершили чудо, и Раскольников направил свои стопы в Иерусалим. Достоевский свидетельствует о перерождении сердца преступника, впрочем, нанесшего себе страшную смертельную рану через пролитие человеческой крови. Как Андрей Рублев пришел к вере? Конечно, от молодых ногтей. Был взрослен в вере. От родителей воспринял благодать. В каком возрасте принял монашество? Разные версии, но, по всей видимости, в юном возрасте. Хотя из скупых сведений о святом Андрее чернец, то есть монах, наименование достаточно поздно встречается, тем не менее, все-таки логично предположить, что жизнь святого Андрея совершенно не соотносится с персонажем и его злоключениями фильма Тарковского «Андрей Рублев». Одна выдумка там, и скорее себя там изображал режиссер этого фильма. О соединении всех Господу помолимся. Речь идет, конечно, не столько о том, чтобы протестанты и католики через покаяние входили в лоно православия, но речь идет о том, чтобы исполнилась молитва Христа. «Отче, я в тебе, и ты во мне. Я в тебе, и ты во мне, и я в них, да будут они едино, как мы едино, да будут они в нас едино». То есть речь идет о том, чтобы мы, ученики Христовы, преодолев свои самолюбия и прочие страсти, в Духе Святом вошли в полное единомыслие, единство друг с другом, чтобы в нас, через нас сияла благодать Святой Троицы. Румынский архимандрит Клеопа пишет: «Наше соединение с Богом свершается через причащение тела и крови Господа и через причащение духовное. Духовное причащение свершается через внимательную и сердечную молитву, подкрепленную заповедями Господа Иисуса Христа. Да, это не мысль лишь одного румынского духовного писателя, тоже мы встречаем в произведениях Никодима Святогорца, писателя 18 столетия. Дух Святой снисходит на нас, осеняет нас в таинствах, постольку, поскольку мы устремлены ко Христу, имеем соответствующее духовное делание. Это делание выражается в молитвенном призывании имени Господа Иисуса Христа, в усилиях наших смириться пред лицем Господа, в усилиях наших объять любовью правых и виноватых. Итак, причащение даруется нам в Святой Евхаристии, однако может человек причащаться, но не получать искомого. Почему? Потому что его устроение души не соответствует желаемому, а желаемому соответствует наша душа, когда мы пребываем в трезвении, то есть храним сердце от зла, смиряемся пред лицем Господа до ничтожества, раскрываем объятия всему миру, исполняя заповедь о любви к ближнему, и запечатлеваем в уме и сердце имя Христово, которое как щит и меч необходимо нам для ратоборства падшими духами, которое имя является проводником божественной благодати, мало-помалу устрояющей нашу душу в обитель Христу. Мария Египетская, вы знаете, 17 лет пребывала в страшном борении со страстями, остальные 30 лет она пребывала в покое во Христе, она была возведена на самый верх заповедей Господних, достигла нравственного просвещения, и при этом в конце жизни, как и в начале своего покаяния, причастилась святых христовых тайн. То есть Бог дарует нам все средства для освящения души и тела, и важно, чтобы не было перекоса. Самый опасный перекос, когда люди часто причащаются, но не трудятся над стяжанием молитвенного духа, не трудятся над стяжанием смирения и любви. И таким образом они как дырявые сосуды. Мы причащаемся и тотчас все теряем, потому что в нас нет этого трудничества, трезвения, сосредоточение ума и сердца во Христе со всеми сопутствующими навыками. Господа, незаметно мы провели с вами целый час. Я ценю ваше усердие и такое внимание. Конечно, уже народ натренирован, мы чуть ли не 2 года занимаемся субботними собеседованиями. Но важно, чтобы вы не переутомились. Просит зачет по скрипке у Анечки, день венчания у Светланы. Любимое произведение Александра Сергеевича Пушкина. Вы знаете, он совершенен. «Капитанская дочка», прозаическое произведение. Самый слог Пушкина любим и прекрасен. И поэтому так прямо вычленять Полтаву или Евгений Онегин из общей ткани маленьких трагедий. Пушкина хорошо восприять во всей его полноте, потому что жизнь не любит сегментов и расчленения. То же самое можно говорить в отношении церковной и духовной литературы. Одно дело подобранное изречение святителя Филарета Московского, а другое дело в совокупности его и письма, и проповеди, и какие-то заметки на церковную тему, целостное восприятие личности, ее творчества. А почему не открывают храм Тихона Задонского? Собрали 3 миллиона, как просили, что до сих пор ремонт не сделан. Сейчас, вы знаете, подготовлен проект проект на тотальное восстановление всей территории. Дело в том, что в свое время храм собрали быстро, но небрежно, без соблюдения всех необходимых правил. И здания, окружающие храм Тихон Задонку, не выдерживают критики по строительным параметрам. И сейчас, благодаря энергии матушки игумени, готовится проект по газификации, ну, скажем, газ проложить, понимаете, до сих пор дровами топит здание и храм. Это очень ненадежно, очень опасно, очень затратно. Поэтому ваши 3 миллиона, точнее наши 3 миллиона, собранные, это маленькая толика. А вот какой-то господин Миллер из «Газпрома», да, или где-то, вот он там что-то хочет нам помочь по прошению патриарха и сделать это место, кстати, еще интересным для посетителей парка, чтобы там историю Сокольнического парка открыть, чтобы это место было не самозамкнутое, но было бы таким красивым уголочком. Короче говоря, планов громадил, немножко терпения. Дай бог, мы с вами еще там хороводы поводим вокруг насаждений, клумб. Когда выносят святую чашу у вас в обители, то священнослужитель что-то громко говорит о салфетках. Так громогласно, прямо у святого причиния. Да, у него такой тембр своеобразный. Сильно сбивает с молитвы. Надо бы вроде молчать и молиться. Тяжело во время причащения. Ну, да, согласен, не очень это гармонично получается. Но, с другой стороны, давайте себе представим, что налетели мистер Шмидт и совершается бомбежка. 41-й год, а мы причащаемся, молимся, все дрожит, ходит ходуном паникодила, свечи дрожат, а мы молимся: Господи, только бы успеть причаститься святых тайн и в бомбоубежище. Словом, да, не очень это гармонично, не очень. Но, с другой стороны, не трагично, не трагично. Не в раю живем, правда, не в тепличных условиях. Даша думает о суициде, не Даша думает, а дьявол пытается омрачить ее мозг. Господи, спаси и сохрани. Что же, дорогие друзья, с вашего позволения будемте завершать, чтобы не в тягость, а в радость нам было это все. Я благодарю вас за терпение, за снисхождение. Напоминаю вам, что у нас 23 февраля еще сбор в Центральном доме музыки. Там будет не так строго со всеми ограничениями, в смысле пройти можно будет. По данным разведки, у нас в церковной лавке осталось 14 билетов. 14 билетов. Ну, мне будет радостно видеть всех, кто сможет. Да благословит нас Бог на завтрашний день. Христос воскресе, воистину воскрес Христос.